тот момент, когда меня задержали и вручили вот эту вот повестку в суд, я уже понимала, что это дело будет заказное, потому что вот статья 20.2, она подразумевает под собой как минимум двух человек, а вторым человеком, помимо меня задержанным, был Марк Бетерин. Понимая, что под него копают, мне как бы уже сразу защитник мой объяснил, Олег Дмитриевич Пизнивко, что дело это, скорее всего, будет проиграно. Как бы мы ни доказывали, какие бы аргументы ни приводили, никаких свидетелей не будет допущено в суд, никаких материалов привлечено не будет. И вердикт будет однозначно виновна. Другой вопрос вот именно в этом штрафе. То, что минимальную сумму присудили, хотя бы на этом спасибо, 10 тысяч. По поводу выплаты штрафа, люди, которые задерживают по этим статьям, они мне хором говорят не платить. Правозащитники говорят, что лучше оплачивать. Но понимая тот факт, что, скорее всего, это будет не последнее мое судебное заседание по этой статье, потому что прекращать тестирование не буду. Я буду выходить с протестными акциями, согласованные митинги, не согласованные, неважно. И я понимаю, что, в принципе, могу быть задержана не только как участник пикетирования, но и как организатор в том числе. И сумма штрафа там будет намного больше. Платить у меня желания нет, потому что я, собственно, не чувствую себя виноватой. Это чисто политическая заказная статья, и я еще, честно говоря, не определилась со штрафом, буду ли я его платить. Если это как бы 10 тысяч, то, скорее всего, заплачу. А вот сумма, конечно, побольше, но я просто даже своей семье не могу позволить такого, чтобы они помогали мне выплачивать эту сумму. Здесь вопрос, в принципе, применения этой статьи и насколько это правомерно в рамках российского законодательства, потому что не запрещено статьями Конституции участвовать в одиночном пикетировании. Мы не нарушаем никакой закон. И не чувствуя своей вины, люди не хотят платить штрафы.
Вы сказали еще, что не исключаете, что будут еще штрафы. Вы не опасаетесь, что вы можете тоже стать обвиняемой уже по уголовной вот этой статье 212.1? Что вы вообще об этом думаете, об этой статье?
До момента, пока мне не начали об этом спрашивать, я как бы особо не задумывалась об этом и не опасалась. Я специально решила почитать, что же это статья такая. И кто-то говорит, там больше 3-4 задержаний и судов. В уголовном кодексе, да, я нашла информацию о том, что больше 2 нарушений административной статьи 20.2, и это уже 212 статья. То есть теоретически у меня уже было 2 задержания, по одному из них был составлен протокол, а по второму мне удалось уйти без протокола. Ну, повезло, мне удалось передать плакат, который я ставила в одиночном пикете, передать человеку, и в участок меня привезли уже без него. В полиции по факту не на что было составлять на меня протокол. Если это считать вторым задержанием, представим, что это вдруг был бы еще один протокол, то, соответственно, еще одно задержание, и это уголовная статья. Но перспектива такая очень тревожная. Я в протестном движении не так давно, чуть больше полугода. Даже не могу себе представить, чтобы там пойти куда-то этапом в колонию. Да, естественно, это пугает. Я понимаю, что вполне вероятно так и будет. У нас уже есть один осужденный по этой статье, Ильдар Дадин. У меня есть слабенькая надежда на то, что все-таки наше правительство, наши правозащитники каким-то образом достучатся, может быть, какие-то международные организации вложат все-таки в мысли, в голову наших правителей, что, ну, ребята, вы перегибаете палку. У нас не 37-й год человека за то, что он вышел, поставил с плакатиком, выразил свое отношение протестное к действиям законных, так скажем, властей, да, которые на текущий момент нами управляют. Ну, это чересчур. Со всех экранов телевизоров у нас доносится информация, что Россия – это Европа, что мы такие все из себя демократические личности, а по сути дела у нас получаются какие-то репрессивные меры в отношении людей, которые имеют собственное мнение, отлично от мнения, ну, тех, кто стоит у власти. 4 человека, да, если не ошибаюсь, сейчас ходят под этой статьей. 2 из них сбежали в Украину, это Владимир Оунов и Ирина Калмыкова. Следующим мучеником может стать реально Марк Гальперин. Марк такой человек, который не будет скрываться. Он точно так же, как Ильдар Дадин, возьмет на себя этот крест. Если вдруг у меня такие перспективы, вот я тоже, опять-таки, это как со штрафом. Вот с одной стороны, я понимаю, что я ничего не нарушаю. И я спокойно могу эмигрировать, все что угодно. То есть мне вот все напропалу говорят, будь осторожна, не ходи там на эти пакеты. Я не могу этого делать, я буду продолжать это делать. Перспективы я прекрасно понимаю. Забежать из страны в тот момент, когда на меня заведут уголовное дело, теоретически это тоже возможно. Но я сама боюсь этой мысли, но я просто такой человек. Я, наверное, тоже пойду на эту жертву. Я не хочу быть в глазах чистым мучеником, но хочу быть примером. потому что мы не можем дать гарантии того, что мы не жертвуем ничем, свободы своей, например, мы не добьемся перемен в стране. Самое главное, что нужно понимать всем людям, которые выходят против произвола, против коррупции, против беспредела властей. Я сама боюсь этой мысли, она мне где-то далеко-далеко маленьким звоночком звенит, но я боюсь, что я, скорее всего, сяду.
Вы сказали, что вы в протесте совсем недавно, полгода. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до этого и сейчас чем занимаетесь помимо протестов? И что именно вас побудило выйти, ради чего вы выходите?
Чем я занимаюсь помимо протестов? Я дом, работа, в принципе, как любой другой человек. Я обычный менеджер в обычной консалтинговой фирме. Что меня отличает от других? Возможно, просто обостренное чувство справедливости. Есть какие-то моменты, когда ты смотришь какую-то информацию, да, в интернете или видишь ее по телевизору, ты понимаешь, что... Ну, что-то здесь не то. Вроде как у нас так все красиво по телевизору рассказывается, так здорово у нас, а почему в жизни у нас все так происходит, непонятно. То есть, когда сталкиваешься с полицией на улице, там читаешь какие-то статьи, как арестовывают на бедную мать за какое-то бредовые абсолютно вещи, постепенно понимаешь, что, как говорится, прогнило что-то в датском королевстве. Я до этого, в принципе, не молчала, но мой протест был скорее такой вот в интернете. Лайк, репост каких-то статей, надеешься на то, что какие-то твои знакомые прочитают ту или иную статью, тоже задумаются. Но, к сожалению, этого не происходит. Может быть, нас очень сильно подкосил вот украинский Майдан. После этого Майдана как-то очень сильно заглохла протестная активность в России. Люди, вот в основном, нормальные все люди, да, в том числе и я, не принимая насилия, они перестали выходить на улицы и перестали высказывать свое протестное мнение. Что меня подвинуло впервые, это выборы в Костроме. Я очень долго, пристально, все лето внимательно следила за мероприятиями, да, которые проводили праймери в Новосибирске, в Костроме и так далее. В день выборов я пришла в ОБК в качестве волонтера, потому что я поняла, что Кострома проиграет. Это было такое четкое осознание, даже дело не в том, что будут какие-то фальсификации очередные выборы. Просто люди не готовы голосовать против Единой России, против Путина. Это вот какая-то такая тьма в голове, как тут этот вечный вопрос, а кто, если не Путин? Людей таких много, их очень много. Я не знаю, мои друзья знают, которые читают что-то помимо федеральных газет и федеральных каналов смотрят. Люди, которые вот попроще, они этого не понимают. Когда я была волонтером в день выборов, в ВПК и сделала опросы, да, в частности, за кого они голосовали, люди даже боялись говорить, за кого они голосуют. Для меня это вот какая-то тихая ситуация. Я почему-то не боюсь сказать, что я голосовала там против Единой России. А люди боятся. И вот этот вот подступный страх, который несет нас постоянно и всегда, просто вот, я не знаю, как липкий пот приклеился на все вокруг всех людей. Я, честно говоря, уже даже, знаете, не то, что перестала бояться, я начала бояться вот этого страха. Ну, Господи, насколько же мы будем вот бояться, не нарушая никаких законов, смотреть в глаза полицейскому, который ведет себя неправильно. Почему мы должны их бояться? Они наемные работники, они должны защищать законы. Нам нужно повышать уровень образованности людей, нам нужно доносить до людей, чтобы они перестали в конце концов бояться, понимать, что они не одни в своих мыслях, понимать, что протест — это не обязательно насилие. Так дальше продолжаться в стране в принципе не может, потому что мы идем к какой-то страшной катастрофе. Не дай бог, конечно, что-то там пророчествовать, но это может кончиться хуже, чем в Украине. Мне бы этого очень не хотелось. Я люблю свою родину, я хочу, чтобы все было хорошо в моей стране. Не вижу, честно скажу, никаких перспектив на текущий момент, потому что люди действительно забиты и напуганы. Но прекратить это тоже не могу, потому что я уже устала бояться вот этого страха. Мне хочется наконец-таки жить в свободной, хорошей, нормальной стране.
Испытываете ли вы какие-то надежды на изменения к лучшему, например, в связи с грядущими выборами в Госдуму в сентябре?
Абсолютно не испытываю. Очень много об этом думала и с друзьями разговаривала на эту тему. Я буду, не то чтобы участвовать сама, да, в выборах, я буду как волонтер помогать людям, которые будут баллотироваться от партии «Прогресса», от демократической коалиции, от «Парнаса». Но перспектив я не вижу, потому что здесь нужно четко понимать, у нас у власти находятся не просто политики, у нас у власти находятся преступники. Работать с преступниками в правовом пространстве невозможно. Они будут держаться за эту власть до конца. Все законы, которые сейчас принимаются, в частности, в области выборов, да, все вот эти вот закрепления наблюдателей только от регионов, за 3 дня до выборов должны быть уже списки наблюдателей, которые будут находиться на участках. Мы все это понимаем, что это ведет к тому, что власть берет больше и больше контроля за выборами. Перспективы перспективы, которые открываются при этом для фальсификации выборов, они просто безграничны. Уголовное наказание наблюдателям, лишение там собственности и так далее, то есть все вот эти жуткие вещи, они заставят людей, которые, может быть, могли бы быть наблюдателями, в результате они не будут. То есть я так понимаю, что к 2016 году в сентябре будет готовиться такая вот грандиозная афера с этими выборами. Это будут не выборы, это будет реально просто афера. Поэтому я на них не очень рассчитываю. На какую-то революцию я бы тоже не стала рассчитывать, потому что нет протестного настроения сейчас в России, как это было в 2012-2011 году. Нет этого. Люди напуганы, людей зомбировали, порадовали, может быть, Крымом. Раскол в российском обществе «Крым наш, Крым не наш» — это тоже имеет свое значение, потому что даже по этому вопросу лидеры оппозиции не могут договориться, что уж говорить, собрать там на площади большое количество людей, чтобы единой толпой выступили против этой власти. Единственная для меня надежда, как бы то, что я вижу перспективы изменения в стране, это протест из регионов. Вот что ни говори, в Москве как-то еще вот это вот экономическое давление, оно еще не особо чувствуется. Здесь еще есть работа, многих сокращают, может, там урезают зарплаты, но при этом все еще можно найти работу. А регионы страдают вот от экономической ситуации в стране очень существенно. Протесты из регионов могут привести к расколу страны. Мне бы этого тоже не хотелось. Поэтому я не знаю, как можно исправить что-то в этой ситуации, что можно в этой ситуации сделать, но точно не выборами, точно не революциями. То есть что будет, как будет, я не знаю. Я просто пытаюсь сделать то, что могу, и, как говорится, делать, что должно, и будь что будет. Я хочу, чтобы моя страна была свободна. Я очень надеюсь, что так и будет. Как это должно произойти, в какой момент, честно не знаю.